Во имя Иисуса Христа. Благодарим Тебя, что Ты на этом месте благословляешь святое наследие Твое, сокрушаешь твердыню сатаны, голову нечестивого дома. Да будет благословена милость Твоя и помазание Твое на месте сем. Да будет раскрыт разум святых Твоих к уразумению Твоих божественных глаголов. Позволь нам совместно поклониться, прославить имя Твое и назидаться у ног Твоих. Я передаю это служение в руки Твои. Веди его рукою превознесенную, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Да благословит вас Господь. Можете садиться. Вторая книга Паралипоменон. Глава 6 с 26 стиха. Когда заключится небо, и не будет дождя за то, что они согрешили пред тобою, и будут молиться на месте сем, и исповедуют имя твое, и обратятся от греха своего, потому что ты смирил их, тогда ты услышь с неба и прости грех рабов твоих и народа твоего Израиля, указав на добрый путь, по которому идти им, и пошли дождь на землю твою, которую ты дал народу твоему в наследие. Все те, кто присутствовали на предыдущих разборах слова, знают, что речь идет о ходатайстве третьей личности Божества. Соломон представляет Дух Святой, и эта молитва представляет ходатайственную молитву, которая идет далеко за пределы того времени, в котором молился Соломон. Оно перешагивает за те пределы и достигло наших времен, и пойдет еще дальше, потому что забота всемогущего Бога об этой земле и о человеке на нем будет продолжаться до тех пор, пока будет существовать время и пока будет возможность спасать человека. Когда же прекратится возможность спасения, ходатайство будет не нужно. Поэтому это ходатайство относилось не только к народу израильскому в буквальном смысле на то время. Оно относится и сегодня к народу израильскому, к новому Израилю, к детям Авраама. Ибо все верующие – суть дети Авраама. И поэтому к этим израильтянам относится эта ходатайственная молитва. Мы с вами уже отмечали, что Дух Святой является ходатаем, точно так же, как и Иисус. Дух Святой, написано, ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Истинный ходатай Иисус Христос покинул эту землю и сказал: «Я пошлю вам другого ходатая, Духа истины, которого мир не может принять, а вы можете принять его». И в этой молитве есть 10 ходатайств. Сегодня мы будем разбирать с вами 5-е ходатайство. И как мы видели, что у Бога эти ходатайства, которые Дух Святой выражает, настолько симметричны и настолько последовательны, что невозможно их заменить одно другим. Это вдохновенная молитва Духом Святым, которая показала нам сразу в начале теократию Божию. У его устройства. После этого устройства оно раскрыло нам очи, ибо молитва была вначале об устройстве. Ходатайство об устройстве, потом об откровении, ходатайство, чтобы наши очи открылись и слух наш открылся. Потом о том, чтобы мы примирились друг с другом, с ближними. Потом, чтобы мы оставили всевозможный контроль друг над другом, чтобы удалились от духа контроля, негативного контроля. Существует позитивный контроль. И сегодня мы будем рассматривать с нами, почему небо будет удерживать дождь. Здесь написано, когда заключится небо и не будет дождя. Здесь говорится, что народ Божий согрешит, и потому не будет дождя. Давайте рассмотрим по Писанию, когда, в какие времена и за какие грехи Бог удерживал дожди свои от народа израильского. Мы знаем, что дождь в Священном Писании часто употребляется символически как благословение. Израильская земля питалась дождями с небес. Она была благословенной землей по отношению к другим землям. Когда Бог выводил народ израильский из Египта и вводил его в Ханаанскую землю, он сказал: «Ханаанская земля не такая, как египетская. Она не орошается из реки Нила и не орошается трудом и специальными каналами, которые вы проводите. Но очи мои постоянно эту землю, и я буду благословлять ее дождями ранними и дождями поздними». Слово Божие говорит, что дождь, ранний и поздний, это учение Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Когда Моисей, прообраз Иисуса Христа, покидал эту землю, Он вдохновенно изрек одну песню и научил эту песню. Это была его последняя песня сынов Израилевых. Эта песня начинается: «Слушай, небо, я буду говорить, и земля, слушай слова уст моих». Это Второзаконие, 32 глава. И вторым стихом он там говорит: «Прольется, как дождь, учение мое, как роса речь моя, как мелкий дождь на зелень, как ливень на траву». Вы видите, что дождь – это учение. Иные понимают под дождем щемящие какие-то душу чувства, проходящие по телу какие-то токи, всевозможные исцеления и чудеса. Вот в этом они видят дождь. А здесь говорится, что истинный дождь, приходящий от Бога с небес, это есть учение, это есть истина. Слово Божие говорит: и познаете это учение, то есть эту истину, и оно сделает вас свободными, освободит вас от контролирующего духа дьявола, ведет вас в свободу Духа Святого. Дух Святой никого не закабали, не сковывает цепями, не заставляет, но предлагает выбор. Мы уже обращали внимание в четвертом ходатайстве – выбор. Вот почему я не бегаю по домам тех людей, которые, чувствую, начинают оставлять. Иногда мне говорят: почему ты не пойдешь? Почему ты не поговоришь с человеком? Быть может, он... Я говорю: нет. Этот человек сейчас находится в таком времени, когда ему надо выбирать. Я не хочу пользоваться духом негативного контроля. Этот человек достаточно слышал и был в служении. Теперь пришло время выбирать. Каждому из нас дается время выбора. Мы можем пробыть 6 лет, 7 лет, 10 лет под благословением Господним. Но подходит отрезок времени, когда говорит Бог: все, друг, теперь выбирай. Ты до сих пор еще не выбрал. Ты только языком своим говорил: я отрекаюсь от суетной жизни, переданной мне от отцов, я отрекаюсь от религиозности, я отрекаюсь от всякого духа контроля, я отрекаюсь от греха. А вот теперь покажи, как ты отрекся на деле. И на деле многие, оказывается, не отреклись. Они говорили только устами своими, думая, что это есть дело. Но вот приходит время, когда Бог говорит: все, решай. И человек решает. И потом он оставляет, и обязательно, оставляя, не просто уходит. Он уходит, захлопывая дверь и открывая уста свои для злословия, клеветы и проклятия. Злословие, клевета, критика – это есть проклятие, ложь всевозможная и так далее. Но здесь говорится: когда же будут дожди и когда они придут? Вы знаете, что все христианство ожидает какого-то особого дождя. Но Бог говорит, что его дождь постоянно был дан этой планете, Церкви Божией, постоянно. И в любое время, когда вы захотите, чтобы этот дождь был, он будет для вас. Потому что Бог не прекращал своего дождя. Он говорит: польется, как роса, как мелкий дождь на зелень и как ливень на траву. Вы знаете, что для мелкой травы, то есть когда она только всходит, зелень еще только появляется, ливень нельзя ей давать. Он просто размоет землю и вымоет эти семена. Нужен мелкий дождь. И поэтому, когда уже взрастет и когда она уже трава, тогда нужен ливень, чтобы привести ее к созреванию. Вы знаете, что ранний дождь дается для всхода семян и поздний дождь для созревания плода. Как будут идти эти дожди? Вы знаете, что я думал, что будут ранние дожди и будут поздние дожди. Это так есть на самом деле. Но Дух Святой говорит: но у меня, в моем времени, ранние и поздние дожди изливаются ежеминутно и в одно время. Потому что Он одновременно восстанавливает церковь свою и обновляет церковь свою. Не может быть обновление без восстановления и восстановление без обновления. Восстановление – это когда святые, рожденные свыше, восстанавливают, исправляют кривизны, выравнивают пути, уравниваются горы, поднимаются низины, чтобы никто ни над кем не надмевался, чтобы никто никого не унижал, чтобы никто никого не контролировал, чтобы сделалось все ровно, чтобы горы опустились, и низины выровнялись, и кривые пути сделались прямыми. Это восстановление. Обновление – это когда Бог вливает новых детей в свою церковь. Он сказал апостолу Павлу в свое время: «Павел, дерзай, у меня еще много в этом городе людей, моих людей. Это есть обновление. Когда люди с мира приходят, это обновление. Когда люди в церкви, рожденные свыше, скованные грехами, или же в темницах каких-то находятся, в вузах каких-то, и они освобождаются, это называется восстановление. Церковь, которая практикует только восстановление, запираясь в своем кругу, она впадает в религиозность. Церковь, которая только обновление желает и проповедует, когда приходят эти люди с мира, и нет людей восстановленных, которые могли бы учить, все выливается во всевозможные учения, ложь, всевозможные беспорядки, вакханалию. Ложная харизматия – это признак не восстановления, а увлечения обновлением. Церкви Божией нужно и восстановление, и обновление. Мы увидим, что в этих ходатайствах Дух Святой будет на этом все время настаивать. Именно седьмое ходатайство будет об обновлении. Пока что все идет об восстановлении. Вы обратили внимание, что пока еще нет обновления, нет никакого иноплеменника. Везде восстановление. До тех пор, пока Бог не восстановит святых, Он не начнет говорить об истинном обновлении, чтобы в церковь влились новые члены церкви. Если они вольются, и церковь не восстановлена, то они сделаются еще хуже, чем эти невосстановленные. Они будут смотреть и говорить: а мы думали, лгать нельзя. Кажется, лгать можно. Понемножку. Мы думали, что пить нельзя. Мы бросили там, пили. Оказывается, можно. Просто надо пить умеренно и пить так, чтобы никто не видел. Или чтобы знала определенная группа людей. Или чтобы говорили, что, в общем-то, не пьют это, ну, вот такие, а выпивают это, ну, вот, с широким лбом. У них там мозгов больше, извилин больше, поэтому это особые люди. Они понимают, что здесь нет никакого греха. Выпить баночку пива, полстаканчика вина никогда не повредит. Это просто, ну, слишком ограниченность. Но мы не будем их соблазнять. Поэтому мы будем пить так, чтобы они не видели. Не будем их соблазнять. Есть святая ложь, но они же не поймут, что есть святая ложь. Этого им никак не понять. То есть таким путем Бог должен вначале восстановить. Теперь давайте посмотрим, согласно Писанию, когда Бог давал дожди, это учение. Существуют прообразы в Ветхом Завете. Существует, когда Бог закрыл небо на 3 года и 6 месяцев при пророке Илье. Вы помните этот момент? Причина, почему Бог закрыл. Там написано: потому что народ Божий обратился к Ваалам и Астартам и служили Ваалам и Астартам, то есть заменили истинного Бога на ложного Бога. То есть они называли точно так же его Богом Саваофом, Богом Израилевым, Богом огня. Но у него было имя, он был ложный Бог. Сегодня очень многие христиане под христианским названием Церковь Христова, Ассамблея Божия, я ничего не имею против Ассамблеи Божией, я просто привожу примеры, или просто Пятидесятническая церковь, Баптистская церковь, или еще там какая, Адвентистская церковь, Методистская, Пресвитерианская, Православная, Католическая, не имеет значения. Но когда люди входят в сектантский дух, это есть Ваал, они не воспринимают никого другого, они не воспринимают всех святых, а без всех святых невозможно достичь полноты во Христе. Невозможно одним пятидесятником, без баптистов и субботников, без католиков и пресвитериан, без староверов и православных достигнуть полноты. Нам нужно всем объединиться. Чтобы объединиться, нужно убрать название. И оставить только одно – христиане, и все. Только оставить одно – христиане. Только тогда можно будет прийти к единству. Можно оставить доктрину баптизма, доктрину пятидесятничества, доктрину адвентизма, потому что все это наши прекрасные доктрины, принадлежащие всем деноминациям. Как мы уже говорили, адвентус – это ожидание второго пришествия Иисуса Христа. Но его ждут и православные. От слова «правильно славить», «правильно молиться», «правильно проповедовать». Говорить правильно, говорить по слову. Однако православные далеко отошли от слова Божия. У них есть предания, у них есть книги святых отцов. У пятидесятников есть пророчество. У баптистов есть толкование. У пресвитериан тоже есть толкование. И они толкуют. У них есть много, как у народа израильского было. Вот целая куча книг толкований. И Христос говорит: вы этой кучей заменили мои заповеди на заповеди человеческие. И в это время Бог послал и не было дождя. И потом пришел дождь. Здесь говорит, когда они исповедуют имя Твое, и когда они грех свой оставят, покаются в грехе своем и помолятся с места сего. Вы обратили внимание, Соломон молился, когда они будут молиться в этом храме. Мы уже с вами говорили, храм Божий – это не баптисты и пятидесятники. Это баптисты и пятидесятники, и субботники, как я говорил, все вместе. Вот это храм Божий. Не может быть храмом Божьим какая-то деноминация. Бог не живет в деноминациях, Он живет в своем народе. Поэтому, когда только вы начинаете понимать эту суть, тогда Бог начинает расширяться в вас. Я понимаю, что Он живет в отдельных людях, находящихся в этих структурах. Но эти люди скованы, они не могут возрастать. От них закрыта истина благовествования Христова и дар спасения и служение примирения. Либо они обращаются в скептицизм, либо в религию. Либо они ничему уже больше не верят и говорят, о, это было тогда, это сейчас уже не нужно. Либо они просто говорят, у нас есть Дух Святой, и мы должны полностью доверять Духу Святому. Но Дух Святой говорит, доверие мне выражается в почтении к моему Слову и контролю всех проявлений духовных по Слову Божьему. Только когда истина, сверхъестественная истина, соответствует ясной линии Священного Писания и согласно с общим Духом Писания, только тогда ее можно принимать. Хорошо, здесь написано, я удерживал эти дожди. Дух Святой говорит, что эти дожди никогда не были практически удержаны. Они были, но народ Божий не мог их получать. Есть одно место такое Священного Писания, где Дух Святой говорит, я давал вам дожди. Это написано у пророка Амоса. Один участок был орошаем дождем, а другой неокрапленный дождем засыхал. То есть один орошаем, а на другого даже капли. Окропить это просто редкие капли. Даже редких капель не было. А один был полностью орошаем. У пророка Иезекииля написано, «Сын человеческий, скажи Иерусалиму, ты земля неочищенная, не орошаемая дождем в день гнева». Если нет здорового учения в церкви, учение Иисуса Христа, а просто все зиждется на каких-то традициях, на каких-то вот диких уставах. Войти в церковь – это нужно просто переодеться. И этого вполне достаточно. Вполне достаточно вам дадут какую-то хусточку. И этого вполне достаточно. Все, все, ты уже баптист. Все, ты уже пятидесятник, ты уже все. Хусточка – это свидетельство того. Плюс снимут с тебя украшения. Портные там есть, которые знают, какая глубина разреза в твоей юбке, какая длина должна быть, какие брюки должны быть и какая цена твоих башмаков должна быть. Вот и все. Ты уже достаточно, достаточно все. Потом скажут, как молиться. То есть они не скажут по принципам, как молиться, исповедовать слово. Они скажут, в какой позе вы должны молиться. Что поза существует только одна. На коленях. Все. Иначе вы больше не можете молиться. Даже склонившись просто так, нет, вы должны стоять на коленях. Они вам скажут, как петь, что вот этот псалом надо петь стоя, а вот этот сидя. И так далее. И вот это все. Я понимаю, что есть еще кое-что, но это совершенно не то, и поэтому не было дождя. Дух Святой давал дожди, но люди сами не воспринимали. Оказывается, дожди Божии задерживаются по той простой причине, что люди не служат Богу. У пророка Иеремии написаны такие слова. Это глава 3. Почему не было дождей? Говорят, если муж отпустит жену свою, и она отойдет от него и сделается женой другого мужа, то может ли она возвратиться к нему? Не осквернилась ли бы этим страна-то? А ты с многими любовниками блудодействовала, и однако же возвратись ко мне, говорит Господь. Подними глаза твои на высоты и посмотри, где не блудодействовали с тобою. У дороги сидела ты для них, как аравитянин в пустыне, и осквернила землю блудом твоим и лукавством твоим. Зато были удержаны дожди, и не было дождя позднего. Но у тебя был лоб блудницы, ты отбросила стыд, и так далее. То есть вы видите, зато были удержаны дожди. За то, что ты везде, то есть с каждым народом, ты с аравитянином была, как аравитянин. То есть ты извратила мои слова, ты взяла слова моего апостола, вдохновленные Духом моим святым, который говорит, с обрезанными я был, как обрезанный. С иудеями, как иудей, с еленами, как елен и так далее. С чтущими закон, как чтущий закон. Но Павел говорил совершенно в другом духе. Он совершенно не подделывался под баптистов и под пятидесятников, или же под иудеев. Он говорит, я был как иудей, то есть он не сходил просто на их уровень. Это говорит о любви к человеку, когда мы вмещаем человека такой, какой он есть, не пытаемся его переделывать, а представляем его Богу и начинаем служить ему любовью. В греческом оригинале это место имеет, Писание имеет именно такое значение. С иудеем быть как иудей, это значит вместить иудея. То есть пятидесятники должны вместить субботствующих христиан. Они говорят, мы скорее с баптистами сойдемся, чем с субботниками, потому что субботники отреклись от Христа. Все, оправдывающиеся законом, отпали от Христа, отпали от благодати. И я помню эти воззвания нашего пятидесятнического руководства. Только не с субботствующими, потому что они отпали от Христа. Они основываются на законе. Однако они не основываются на законе. Это вам только так кажется, потому что вы не можете вместить субботствующего. Он также основывается на жертве Иисуса Христа, как и вы. Только он говорит, что для этого нужно еще плюс и закон. А вы говорите, а для этого нужно еще и свои заповеди другие написали. А они другие написали, просто у вас есть плюс и у них есть плюс, другие заповеди. Любовь Божия говорит, чтобы мы вместили просто всех людей. Не переодевайте, не умывайте их. Не сколько людей, я помню, сколько бедных молодых сестер пришлось, то есть им пришлось терпеть унижение, когда сестры пожилые просто умывали их своими слюнями. Не успеет зайти сестра, она плюет на платочек и начинает ей брови вытирать. Думаю, или там что-то вытирать, у тебя там что-то, хитрит. Хочет умыть, показать, ту-ту и начинает. А та бедная ничего не может сказать, вынуждена умываться ее слюнями, это было нормой. А она слепая, не видит, что у нее брови черные без краски. Она думает, что та накрасила. Не может такого быть, чтобы волосы были белые, а брови черные. А такое может быть свободно. Вот так Бог сделал, что ты можешь родиться с черными бровями и с белыми волосами, без всяких красок. И согрешил. Опять-таки я вмещаю и людей, употребляющих косметику, и не употребляющих косметику. Людей, имеющих естественное покрывало, которое дал им Бог, то есть их волосы, и религиозные традиции, которые назвали покрывалом просто платки, или шапочки какие-то причудливые, или просто накидки, которые на подушке накидывали для красоты. Вот у нас были такие накидочки. Раз накинул такая маленькая подушечка и накидка. А здесь вдруг я увидел эти накидки на головах. То есть там что-то навертят, и раз накидочку такую, и я никак не мог войти в собрание, мне надо было не смотреть, мне надо было привыкнуть к этому покрывалу, потому что мне это покрывало вызывало всегда смех. Думаю, рассмеют сейчас, скажут, вот унизил их. А я не унижал, мне просто было смешно. Я всегда видел это только на подушках, но никогда не видел на голове. А они, наоборот, с нас сняли, что это у вас за какие-то газовые такие, вот это вот красивое, когда вы еще бахрому привезьте сюда, чтобы бахрома висела, как у мусульман. То есть, поэтому были удержаны дожди. Это есть прелюбодеяние по отношению к Богу. Мы заменили заповеди Божьи на заповеди человеческие. И поэтому Слово Божие говорит, у тебя был лоб блудницы. Но однако я тебе говорю, возвратись ко мне. Это говорит о том, что в любое время, как только человек возвращается, с этим возвращением возвращается дождь. Он говорит, исповедуйте имя мое, если народ твой обратится в храме и исповедует имя твое. В каждом месте все 10 ходатайств, которые мы будем изучать и изучаем, вы увидите, что везде Соломон говорит, когда они обратятся к городу сему и к храму, который я построил ради имени твоего, во имя твое, тогда ты прости грех их. Видите, обратиться к храму, еще раз повторяю, это не обратиться в деноминацию. Это признать все деноминации. Вот почему многие люди обольщают себя, они думают, Бог простил. Бог может простить тебе алкоголь, когда ты оставляешь его. Бог может простить наркотики. Бог может простить блуд, когда ты оставляешь. Но ты никогда еще не оставлял религиозных традиций. Ты никогда еще не каялся в этом. Ты языком своим немножко понял, что нужно оставить суетную жизнь, переданную от отцов. Нужно забыть свой род. Слушай, дочь, смотри, забудь народ свой, дом отца своего. И вожелает царь красоты твоей. Ты говорил, я отрекаюсь. Но как только твою маму зацепили немножко, или твоего папу, или твою сестру, или твоего брата, или твоего сына. Вот и все отречения моментально были выброшены в гарбич, то есть в мусорный ящик. И все, и человек, на каком основании вы мою маму на замечание взяли? Извините, почему вы задаете такой вопрос, на каком основании вашу маму взяли? И тут они сразу стали на сторону мамы, что ничего страшного нет в моей маме, что это просто вы не дотягиваете. Последние медицинские исследования доказали, что всевозможный гипноз, который вы называете, это не гипноз, это на самом деле естественные возможности человека, заложенные в человеке. Чего вы возмущаетесь? То есть люди будут принимать все ради своего рода, идти на всякую ложь. Но Дух Святой говорит, поэтому и удержаны были дожди, поэтому и истины не было, поэтому и проповеди не было, поэтому была человеческая философия, а это не есть дождь, это облака, носимые ветром, не имеющие дождя. Вы ждете, брат приехал, о, такой мудрый, о, такие учения говорит, как в браке правильно жить. Вы что думаете, что после того, когда вы услышите, как в браке правильно жить, у вас все изменится? Да если вам выдать всю философию о браке, ничего не изменится. Меняется только тогда, когда вы изменяетесь. И нужно учение не о браке, а учение о Боге. Что Бог является личностью, которая является божеством, и которой следует поклоняться, которую следует любить. Как только вы полюбите Бога, вы полюбите своего мужа. Как только вы полюбите Бога, вы полюбите свою жену. Вы не будете больше ржать, как необузданные кони на других. Так Слово Божие говорит. Оно называет, вы ржете, как кони, то есть этих блудников, которые все время. Иногда мне молодые люди признаются, посмотрю в хор и всех люблю. А у самого прекрасная молодая жена, ничем не хуже там сидящих в хору. А он всех любит. Братьев иногда встречал, не знаю, всех сестер люблю. Всех бы обласкал. Да, говорит, грех, нельзя. И жена ревнует. Просто сестры молчат. У некоторых сестер тоже есть. Им тоже вот сидят они, и все им кажется, что на них смотрят. Как-то по-особому. Вот, он с меня глаз не сводит. Иногда, может быть, брат просто бросил взгляд. А сатана может сказать, ты видишь, это непросто, наблюдай за ним. Просто еще раз, ты видишь, второй раз уже непросто посмотрел. Непросто. И тогда подходит и спрашивает, и начинает. Вот здесь как раз Слово Божие говорит, это прелюбодеяние. Существует, конечно, духовное прелюбодеяние. Вот почему удержаны были дожди. Дожди были удержаны, когда люди обращались к лжепророкам. Лжепророчество – это то пророчество, которое не подтверждается истиной Священного Писания. Лжепророчество – это когда идет обличение через пророчество, а не через проповедь. Мне позвонил недавно один пастор одной церкви здесь, в Америке, русский пастор, говорит, брат Аркадий, что мне делать? Приехали еще служители другие, и началась борьба, и они, говорит, надо его убрать, но как убрать? Эти, которые приехали, говорит, уже скомпрометировали себя, они уже лгут в Велфер, уже все там, и говорит, что делать? Ну, еще подождем немного, но они уже мне сказали, так, не обличай с кафедры, говори только то, что утешает народ. Вот как раз с кафедры следует обличать. Потому что, когда я обличаю с кафедры, я не говорю, Ваня, ты виноват. Я просто говорю, что такое грех и что такое истина. И тогда это слово обличает вас. Дух же Святой в это время вас утешает в это самое время через ту же самую проповедь. Никогда нету... То есть здоровая проповедь, она показывает, вот это грех, но она тебя утешает. Ты начинаешь паниковать, а оно тебя утешает, говорит, не бойся. Ты согрешил, но ты не умрешь. Когда человек говорит, я согрешил, я должен умереть. Давид сказал, согрешил я пред Господом. Когда ты признаешь свой грех и оставляешь свой грех, тогда Дух Святой утешает тебя и говорит, ты не умрешь. Ты можешь быть свободен, Иисус умер за твой грех. Ты не будешь предан посмеянию, ты не будешь отлучен, ты не будешь взят на замечание, потому что ты оставил грех. Таким путем мы видим, что следующее удержание дождя было во времена благочестивого царя Давида. И Давид взмолился и сказал, Господи, почему нет дождя? И Дух Святой отвечает ему, за кровожадный дом Саула. В чем заключалась кровожадность Саула? Давид убил больше, чем убил, то есть Давид убил больше, чем Саул. Почему Давид не назван кровожадным? Почему Давид назван милостивым царем? Когда он взял моавитян, то написано, он третью часть положил под молотилки, тех под молотильные колеса, тех отмерил вот так, отмерял веревкой, отмерил, допустим, сотни три. Этих, говорит, в мясорубку пустить, этих туда, этих сюда. И люди говорят, в ужасе. Это что, это книга особого терроризма или это все-таки Библия? Они не понимают, что речь прообразно идет о духах злобы, а не об этих людях. Это с духами следует так поступать. Во имя Иисуса Христа есть люди нечестивые, которые приняли духа мира сего по согласию, добровольно, и так как они добровольно приняли, им нет прощения. Эти люди из церкви, как правило, они уже приняли этого духа, и поэтому с ними не следует проводить уже никаких воспитательных бесед и молиться за них, их просто на умерщвление. Извергните развращенного из среды вашей. И обычно, слава Богу, это аминь, обычно эти развращенные всегда говорят о каком-то особом освящении, о какой-то чистоте, о какой-то святости. То есть точно так, как в политических структурах выставляют, чтобы поколебать импичмент своего президента. Мы обратимся к высшему суду в Гааге. То есть просто не хотят занять место президента, не соответствуя качествам президента. У них нет данных. Но не думать, что путем того, что они клеветой покроют президента, таким образом выйдут сами. Но здесь так не бывает. Здесь Дух Святой назначает человека, вы можете делать все, что угодно. Этот человек может оказаться с ошибками, и, как правило, всегда с ошибками. Мы увидим здесь. В этом ходатайстве Дух Святой скажет, нет человека, который бы не согрешал. Нету такого человека. Нету. Я согрешал и еще буду согрешать. Я не застрахован от ошибок, от согрешений, от падений. Никто из вас не застрахован. Нет такого человека. Это не программа Божия, но на этих ошибках мы, как правило, учимся. Это не потому, что я хотел согрешить. Обычно зачастую святые люди согрешают, они даже не знают, где эта яма. Но тем не менее, когда они падают, это согрешение. Давид не знал, что он согрешит с Версавией. В сердце его не было греха. Он говорит, если бы я видел беззаконие в сердце моем, не услышал бы меня Господь. Но этот грех все-таки пришел, и пришел извне. И Нафан истолковал ему. Пришел странник. Это был грех. И сказал, когда он пришел, то он взял овцу единственную у того человека и заколол для этого странника. А у него было много овец. Хорошо, у тебя пришло желание, но у тебя же много жен. Хорошо, у тебя пришло желание, но у тебя есть свой муж. У тебя есть жена. Если у тебя пришло желание, пожалуйста, у тебя есть жена. А что делать, говорит, если жена заперлась в другой комнате? Тогда ты запирайся в другую и молись Богу. Там написано, зайди в комнату твою и молись. И когда Бог увидит, ты увидишь, скажешь, Господи, в чем причина? Почему моя жена туда заперлась? Она говорит, что она права. Если ты будешь ходить к Аркадию, говорит одна женщина, будешь спать в этой комнате. Как только ты туда перестанешь ходить, будешь спать вот здесь, в этой комнате со мной. Он не заперся в другую комнату, им надо было запереться и молиться. И сказать, Господи, я благословляю мою жену. Я знаю, что она сделала это искренне. Я знаю, что она боится. Но я прошу тебя, если я не прав, то открой мне. Если она не права, открой ей. И тогда Бог открыл бы его жене. Или открыл бы ему действительно, что тебе следует оставить служение с этим пастором и пойти в другое служение. Дух Святой работает во всех служениях. Я говорю, как правильно нам работать, что делать нам. Соломон был кровожадным, потому что, Слово Божие написано, он хотел уничтожить гаванитян. Давид призвал себе гаванитян. Вы помните, кто такие гаванитяне? Это прообраз нашего разумного служения, нашего интеллекта. Он призвал и говорит, что вам сделать, чтобы вы благословили наследие Господне? Он говорит, дай нам из этого рода, из этого племени людей, выдай их нам, и мы повесим их. Тогда мы благословим наследие Господне. И он дал им из рода Саулова людей, и 10 человек потомков Саула повесили, и они висели до тех пор, пока не пошел дождь. Это было благословение. Вы видите, что прежде чем начнется благословение, должен произойти суд. И этот суд мы сами должны произвести. Мы должны взять этих развращенных людей, какими бы они ранее помазанными не были, и повесить их на древе. Древо – это символ проклятия. Почему? Потому что они хотели уничтожить разумное служение. То есть мы духовные – Какие бы вы духовные не были, нельзя уничтожать разумное служение. Уничтожая разумное служение, вы уничтожаете вообще служение. Я премудрость обитаю с разумом, ищу рассудительного знания. Дух Святой нам только тогда помогает, когда наши мысли, наш интеллект не может нам помочь. Я действительно иногда стою перед такими проблемами, когда мой интеллект не может мне помочь. И тогда я говорю: «Отец, все, мое разумное служение приходит к концу. Дальше идут сверхъестественные проявления, я не могу их судить. Дай мне премудрость Твою, дай мне ведение Твое и дай мне проникнуть в Дух». И тогда приходит сверхъестественное проявление Духа, и я начинаю видеть в Духе, уже независимо от интеллекта. И когда я вижу в Духе, независимо от интеллекта, Дух Святой говорит: «Включи интеллект и проверь по Писанию, соответствует ли это духовное откровение ясной линии написанного Слова Божьего. Если не соответствует, не принимай». Интеллект никогда не должен быть отключен даже в момент сверхъестественного проявления, когда Дух Святой работает. Потому что в любое время в эту струю может влиться другой дух. Не думайте, что не вольется. Вольется. Это духовная область. Вы помните, когда народ Божий вошел в пустыню? Пустыня – это духовная область. Но это написано: пустыня смерти. Страшная пустыня. А народ ликовал, потому что они освободились из Египта. Они думали: ау, духовное проявление. Наконец-то мы вышли, духовное проявление. А там змеи, там аспиды, там василиски, там воды нет, там хлеба нет, там нет лука репчатого, там нет чеснока, дыни нет, мяса нет, а только одна манна. То есть мы не знаем, что в пустыне встретится, в пустыне будут враги. Но если вы будете идти под облаком и под огненным столпом, вы победите всех врагов пустыни. То есть нам нужно все время наблюдать за облаком, за столпом, за скинией и за Моисеем. Бог дал нам это руководство. И теперь давайте просмотрим одно место Священного Писания. Я хочу, чтобы мы обратили на него внимание, оно поможет нам. 26 глава книги Левит. «Не делайте себе кумиров и изваяний, и столбов не ставьте у себя, и камней с изображением не кладите в земле вашей, чтобы кланяться пред ними, ибо я Господь Бог ваш». Субботы мои, не субботу, а множественное число, субботы, то есть праздники мои, соблюдайте, и святилище мое чтите, я Господь. Мы уже говорили, святилище, храм Божий, это когда вы вышли из деноминации и восприняли всех людей, не переодевая и не умывая их. Если вы будете поступать по уставам моим и заповедям моим, и будете хранить и исполнять их, то я дам вам дожди в свое время, и земля даст произведения свои, и дерева полевые дадут плод свой. Теперь вы обратили внимание, почему дожди удержаны? Не делайте себе кумиров, изваяния и столбов не ставьте пред собой. То есть, в любом случае, не ставьте себе таких столбов, которым следует поклоняться. Божьим столбам не поклоняются. Потому что Божьи столпы в храме – это Его руководство. Им не нужно поклоняться. Ангелам тоже не нужно поклоняться. Архангелам не нужно поклоняться. Поклоняться следует только одному Богу. Креститься не нужно в пастора. Креститься не нужно в церковь. Вы погружаетесь в тело Иисуса Христа, это церковь, но практически вы погружаетесь в Иисуса. Вам не надо креститься в лидера ячейки, в пастора, потому что лидер ячейки не Бог, и пастор в церкви не Бог. Не делайте таких столбов, которым бы вы могли поклоняться. То есть не возводите человека на такую степень, доводя себя до поклонения ему. Вы можете благоговеть пред помазанником Божьим, вы можете чтить его, вы можете любить его, и это нужно. Но это следует делать не только с помазанником одним, а со всеми помазанниками. 2 Коринфянам 1:1-22 говорит, что Бог помазал нас. Вы все помазанники. Написано: «Любовью любите друг друга, как и Христос возлюбил вас». Мы вообще все должны равно любить друг друга. Разумеется, есть такие члены церкви, которым у вас будет особое благоговение, потому что на них будет особый дух. И практически у вас благоговение вот к этому духу, который в них. Не просто к их оболочке. У вас благоговение к Духу всемогущего Бога, который живет в этих людях и который наполняет их больше и делает их вашими вождями, делает их вашими учителями. Иногда какой-то духовный человек, пусть даже он и не носит имя учитель, но он может вам помочь. Вы чувствуете вблизи его, как-то вам легче. Вы чувствуете, когда он появляется в собрании, вам становится хорошо. Иногда вам хочется, чтобы он сидел рядом с вами, или вы попали где-то рядышком, так безопаснее, уютнее. И поэтому здесь говорится, не делайте таких столбов. Если же мы сделали такой столб, дождь прекращается. Это значит, мы перестаем понимать учение Христа. Вы знаете, очень многие делают сегодня генералов Божьих, как изваяние столбов. Бенни Хинн сказал, а вы не так говорите, как Бенни Хинн, потому что я не Бенни Хинн. Вот и все. Только потому. Но мы говорим одну истину с разных сторон. Однако нет, им нужно, чтобы я точно так сказал, как Бенни Хинн. Когда я буду читать Писание, я скажу точно так, как Бенни Хинн. И Бенни Хинн скажет точно так, как я, потому что мы читаем одну книгу. Но когда мы будем выражать наши мысли, мысль будет одна, но образно выражать мы будем по-разному. Потому что, возможно, я одуванчик, а он роза. Или наоборот. Поэтому будет соответствующий запах и соответствующая окраска. Разве вы не знаете, что все вы индивидуальны, все вы цветы? Бог не хотел видеть в своем саду одни розы, одни лилии. Он хотел видеть разные цветы. У него столько цветов, и ни одного цветка нет одинакового. Даже между одуванчиками и между розами все розы разные, все одуванчики разные. У него нет ни одного листочка одинакового на дереве. Хотя это все береза, но каждый березовый листок имеет разную структуру. У него нет ни одной снежинки одинаковой, хотя нам, на первый взгляд, кажется, все снежинки одинаковые. Потому что он творец, и он поставляет только оригиналы. У него нет копий. Мы увидели картину прекрасную, не способны сами увидеть это в природе. И мы берем уже готовый сюжет какого-то художника и копируем. Иногда копия, которую мы скопировали, бывает лучше оригинала. Мы иногда можем лучше нарисовать или написать, чем написал художник. И оригинал может показаться лучшим. У Бога же так не бывает. Он дает такие оригиналы, что уже невозможно поставить точно такой другой. И всегда он творит разное. Вот почему мы должны воспринимать всех такие, какие мы есть перед Богом. Не нужно себе делать этих столбов. Не ставьте камней с изображениями, и не кладите их в земле вашей, чтобы кланяться пред ними, ибо я Господь Бог ваш. Вы знаете, что прообраз камней – это опять-таки прообраз людей. То Бог показывает нам помазанников Господних – это основатели, апологеты. Ведь не всем Бог дал апологетику учения. Апологеты – это которые дают основы учения. Не все дают основы учения. Одни люди просто освещают, что такое вера. И то, ну, с одной стороны. Другой человек освещает, что такое, допустим, другая сторона благодати. А есть апологеты, которые просто вам дают основание, камень. Камень – это что-то уже тяжелое, основание, куда можно строить и класть. Слово Божие говорит, не делайте на этом камне изображение, чтобы поклоняться ему. Не кланяйтесь этим камням, ибо я Господь Бог ваш. Иначе, вот, говорит, тогда не будут удержаны дожди. Вот почему даже в моменты великого пробуждения, великие пробуждения сворачивались, прекращались. По простой причине, потому что люди начинали поклоняться человеку, который стоял во главе пробуждения. Некоторые люди принимали слишком много славы себе. Другие, наоборот, убегали от этой славы, как Эван Робертс. Убежал от славы, не организовав. И все пробуждение через 2 года ушло, и не осталось от него следа. Поэтому, беря все эти ошибки сегодня, мы должны просто учить наследие Божие, что мы не боги, что мы такие же люди. Просто Бог избрал нас. Одного Он не предпочел. Это не есть предпочтение. Хлеб не лучше воды, и вода не лучше хлеба. Роза не лучше лилия, и лилия не лучше астры. Каждый цветок имеет свою ценность, свой аромат, свое значение. Каждый из вас. Богу дорог точно я так же, как и каждый из вас. Вы можете называть, Боже, я наименьший. Но вы знаете, что и я наименьший. И притом я не просто наименьший, только на словах. Иногда мы говорим, я наименьший. Бог именно берет людей, у которых наименьшие не на словах, а внутри, в сердце, и делает их вождями стада. Он написано, смиренных возносит. Которые не мнят о себе больше, нежели должно думать, но которые именно говорят то, что они есть на самом деле. По благодати Божией я есмь то, что есмь.
Если он апостол, он говорит, я апостол. Сейчас в последний виток стали опять распространяться письма. И в этом письме совершенно не написано, допустим, я его получил, наверное, многие из вас получили, но совершенно не написано, от кого это письмо. Не написано, просто «Сын мой, Аркадий, покайся, возвратись домой, и овец домой поведи». А куда домой не написали, и куда туда тоже не написали, и кто это пишет не написали. И не Аркадию послали, а всем послали, притом с разных мест. И везде просто почтовое отделение, отправка. Ну, все делающееся явным, свет есть. Ну, придите, скажите, мне Бог дал откровение. Вот покажите по Писанию, что такое дом и как возвратиться домой. А то они все говорят, что мы должны, но никто не говорит, как мы это должны сделать. Мы должны избавиться от ветхого человека. Как избавиться от ветхого человека? Мы должны жить освященной жизнью. Как жить освященной жизнью? Расскажите и покажите. Ну, покажите. Есть такие люди, которые учат петь. Ну, давай. Они ему говорят, покажите. А он, ну, не может показать. Он между нот залетает, когда показывает. Он говорит, у меня острый слух, но у меня нет вокального слуха. Тогда уйди, пусть придет человек с вокалом и учит, как петь. Итак, мы видим, что здесь написано далее, «Субботы мои соблюдайте, святилище мое чтите». Теперь субботы, праздники Господни. Это учение. «Субботы мои соблюдайте». Слово «суббота» – это почтение. Субботу следовало чтить и не работать в нее во время ее. И субботой Бог назвал церковь свою. «Субботы мои соблюдайте» – это значит «и святилище мое чтите». Относитесь к вашим сотрудникам, к вашим учителям, к вашим благовестникам, пасторам, апостолам с почтением. Видите, субботу чтить и своих сотрудников, служителей своих чтить. И Слово Божие говорит о почестях этих. «И тогда я дам вам дождь в свое время». Теперь, если мы посмотрим другие места Священного Писания, я еще приведу, чтобы мы увидели эти удивительные прообразы. Прежде чем немножко дальше продолжать, я хочу остановиться на двух местах книги Иова. Здесь говорится о дожде. И очень интересно говорится о дожде. Здесь написано... «Знаешь ли ты, кто проводит протоки для излияния воды и путь для молнии громоносной?» И дальше написано еще одно место у Иова же. Это будет 28 глава. Сейчас мы ее найдем. Это 38, то 28. «Знаешь ли ты, когда он полагал ветру вес, располагал воду по мере, и когда назначил устав дождю и путь для молнии громоносной?» И еще в 38 главе он говорит, «Если у дождя отец, и кто рождает капли росы?» 28 стих. Вы обратили внимание, что дождь имеет свой устав? И он говорит, задает вопрос, «Если у дождя отец?» Но мы дождь никогда не понимаем, под личностью. Однако здесь вдруг дождь приобретает личностные характеристики. Если у дождя может быть отец, тогда у дождя будет свой характер. Не правда ли? Согласно Писанию, мы увидели, дождь – это учение. «Польется учение мое, как дождь, как роса». Христос сказал, что «Я есть им истина, я есть им учение». Видите, учение никогда, Божье учение, никогда не отрывается от учителя. Оно всегда как-то вместе. Мы иногда рассматриваем благодать. И мы рассматриваем, благодать – это благодать, а Иисус – это Иисус. Слово же Божие рассматривает Иисуса и благодать вместе. Учение и истину с самой истиной. Точно так, как ложь исходит от лжеца, и истина исходит от Господина истины. Свет исходит от источника света, и тьма исходит от источника тьмы. Теперь, значит, у дождя есть отец. Это тот же Отец, который является всемогущим Богом. И у Него есть устав. Какой устав? Иисус говорит, что я имею устав. Устав – это границы, в которых я должен действовать. Это значит, когда мы знаем, что дождь действует, что мы должны подчиняться друг другу согласно Писанию. Не просто во всем. Жена не обязана во всем подчиняться мужу согласно Писанию. Точно так, как церковь не обязана во всем подчиняться Христу, а тут написано по Писанию, во всем, как церковь повинуется Христу во всем, так и жены своим мужьям во всем. Но здесь говорится во всем, что написано в Писании, значит, в рамках Писания, в границах Слова Божьего. Мы должны подчиняться, церковь подчиняется Христу в границах Слова Божия. Если придет какой-то ветреник, ну и скажет, вы знаете, Бог мне дал откровение и послал меня в вашу церковь. И сказал мне, вот вы в таком-то, таком-то состоянии, и у вас там то-то, 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 и люди... Вы видите, это не по Писанию. Это не по Писанию. Если Бог пошлет действительно пророка, он говорит, пророка из среды тебя воздвигнет Господь. Его слушайте, как меня, и всякая душа, которая не послушает голоса пророка того, истребится из народа моего. Бог не пошлет в церковь неизвестного пророка, которого вы не знаете. Он воздвигнет из вашей среды пророка и скажет, его слушайте. Его благословите, его слушайте. Теперь, когда этот пророк говорит по Писанию, слушайте. Точно так, жена должна подчиняться мужу своему в рамках Писания. Писание не говорит, чтобы вы капусту кверх ногами сажали, если муж скажет, посади капусту кверх ногами, такова моя воля. То есть, я понимаю, я подвергаюсь постоянно нареканиям. Он, говорит, слишком много дал прав жене. Он мужчину совершенно унизил. Это обычно говорят контролеры, которые контролировали жен и вдруг увидели, что согласно Писанию он не может больше ее контролировать. А жена, узнав, что она может быть свободной во Христе Иисусе, что она дочь Авраама и не обязана быть рабыней этого интеллектуала или же религиозника, не имеет значения, или невежды тоже не имеет значения. Я как жена обязана служить своему мужу, пусть он невежда, я все равно обязана по слову ему служить. Но только по слову. Пусть он интеллектуал, я обязана ему служить. Пусть он религиозник, я обязана ему служить и любить его. И бояться его. Но только по слову. Когда он говорит не безумные вещи, ненормальные вещи, греховные вещи, я не обязана его слушаться. Я должна Бога поставить выше всего. Апостол Павел сказал, когда ему сказали, ты первосвященника поносишь, он сказал, Бог будет бить тебя по устам, стена подбелена, ты стоишь, чтобы судить по закону, и вопреки закону велишь бить меня. Ему говорят, ты знаешь, это первосвященник. Он говорит, братья мои, извините меня, я не знал, что это первосвященник. Ибо написано, начальствующего в народе твоем не злословь. И взял свои слова назад и извинился. Я, говорит, не знал. Теперь эти же апостолы, когда им сказали, вы больше не должны учить о имени Иисуса, ибо вы наполнили Иерусалим учением. Они говорят, скажите, справедливо ли слушать вас более, нежели Бога? Вы обратили внимание, вдруг апостолы не подчинились руководству, начальству, синедриону и первосвященнику. Они сказали, справедливо ли вас слушать больше, нежели Бога? Если я буду говорить вам не согласно этого слова, не верьте мне. Если придет ангел с неба и будет говорить не согласно этого слова, не верьте этому ангелу. Если придет какой-то пророк или какой-то генерал Божий, вдруг начнет говорить не по слову, не верьте ему. Если вам приснится сон, который поставит вашего ближнего в темном, выстоит в темном месте и покажет, и вы приходите и говорите, вы знаете, я видела сон. Значит, ты приготов завещание вроде, ну, Господь тебя скоро отзовет. Скажите, да запретит тебе Господь. Если ты хочешь отозваться, то отзывайся. А я буду жить и славить Бога моего. Обязательно немедленно прекратите, чтобы смерть не шла. Дух Святой никогда не будет вам программировать смерть. Притом таким благочестивым путем. Приготовься. Откровение было. Это контроль и это программа сатаны. У Бога нет смерти. Если Бог даст, то Он вам даст жизнь и даст вам законным путем. Он не придет вам через сон. Бог во сне открывает путь вождям. Как вести церковь? Он может это открыть. Он может открыть какую-то житейскую проблему через сон конкретному отдельному человеку. Он может это сделать. Но, как правило, Дух Святой всегда выводит из проблем и никогда не показывает вас на какой-то высоте, но Он всегда вам открывает путь, показывает вам выход и никогда не программирует грех и не программирует смерть. Ты знаешь, мне во сне было показано, что ты в блуд упадешь. Значит, ты приготовься, ты можешь в блуд упасть. Или мне во сне было показано, что ты уже учитель. И знаете, мне во сне было показано вот, вот так и так. Иногда, я понимаю, Дух Святой может вождям своим показывать состояние церквей. Мне недавно Бог во сне показал состояние церквей. Я не буду рассказывать и говорить это, но оно вполне соответствует духу времени и соответствует Писанию. Он мне показал, где действует смерть и какая смерть действует, и как она действует, и какие формы, но показал это в удивительных вещах. Но я все это буду говорить вам в проповеди, а не во сне. И буду все это документировать написанным Словом Божьим. И теперь здесь говорится, есть у дождя Отец, и у Него есть устав. Устав – это Слово Божие, и мы должны действовать в этом уставе, тогда придет этот дождь. Еще хочу одно место прочитать. Здесь говорится так. Это книга пророка Иезекииля, 22 глава. Двадцать 24 стих. «Сын человеческий, скажи ему», мы уже прочитали этот стих, «ты земля неочищенная, нерошенная дождем в день гнева». А теперь причина, почему? Здесь говорится о причине. «Заговор пророков ее среди нее, как лев рыкающий, терзающий добычу, съедают души, обирают имущество и драгоценности и умножают число вдов». Вы обратили внимание, почему дожди могут быть нарушены? Когда появляются пророки в церковь и начинается чистка церкви. Это обычно бывает у харизматов, у пятидесятников. У баптистов этого нет. У православных тоже нет. Там, если кто-то сон увидит, то это уже сенсация. Сон увидел от Господа. Это уже сенсация. Я за проявления духовные, и я люблю, когда Господь действует. Но здесь говорится о неутешении, когда пророки входят, и вместо того, чтобы утешать, а здесь написано, посмотрите, что они делают. Как лев, рыкающий, терзающий добычу, съедают души. Все время, вот если, вот то и то, вот у тебя еще то и то. И святые боятся Бога, любят Его. И они готовы, Боже, все приму от Тебя. Раз Господь говорит, что у тебя половина вот мозгов затемнены, а половина, значит, это правильно. И, и в природе бывает затемнение мозгов. Там какой-то вот, какая-то часть затемнена, поэтому у вас головные боли, надо вас лечить. А тут здесь дух взял, да, и раз так, может и в духе быть. И говорит, сестра была показана, у тебя вот эта часть темная, вот эта светлая в мозгах. Извините, а показано, как теперь, чтобы этого темного не было? Как недавно одна сестра приехала к нам с Пенсильвании, перепуганная вся бедняжка. Она говорит, что делать, говорит, я сказала, помолитесь за дочку. Они мне, говорит, пришли, стали молиться. Помолимся сперва, можно ли молиться твоей дочери? Видение рассказывает. Видение было, говорит, змея большая заползла вот в эту комнату, открыла одеяло, залезла, легла на подушку и закрылась одеялом. И все, и ушли. А там спят ее дети, две девочки ее. Девочки боятся зайти в комнату, плачут, мы боимся. Они слышали, что в их кровать змея заползла в видении. Все, дети легли в ливинг-руме, говорит, на полу. Ту постель боятся брать, мама, дай что-нибудь другое. Я тоже боюсь, говорит, у меня тоже страх. Я дала другое одеяло. И девочки легли на полу в комнату, никто не заходит. Я в страхе пошла к братьям. Братья, вот такое дело, мы боимся в комнату заходить. Вы помолитесь, чтобы она оттуда ушла. Братья пришли с этим же пророком, стали молиться и говорят, змея вышла. Теперь дети говорят, а не вошла ли она в другую комнату? Другие испугались. Нет, она вышла туда. А потом пророк говорит, сестра, мы думали, что это вы на этой постели спите с мужем. А я, говорит, ничего не понял. А причем, почему вы думали? Посмотри уже, ребенку, девятый ребенок у меня, говорит, а ему уже 3 годика, а ты, ничего не видно у тебя. Поэтому вот мы и... То есть они видят, что уже 3 года, она должна бы уже забеременеть и еще уже 2 за это время родить, уже было бы не 9, а 11. И поэтому они змею программируют ей. Но святые это воспринимают все за истину. Они в ужасе сразу, а когда вы принимаете, во что вы верите, это приходит. Действительно придет эта змея. И здесь написано, они терзают как добычу и делают вдовы. Сколько приходит, я помню, у нас многодетные семьи. Вдруг пророчество через этих приезжих пророков. Приготовься, скоро умрешь. Жена, помню, молодые, слезы. А он так это себе. Господь отзывает. Бог тебя сохранит. Иногда сатана приходит во сне к самому мужу и готовит его к смерти. И другому еще там. Вот недавно, вы знаете, то есть смерть была Леши Козлова. Сатана во сне ему стал открывать, что он скоро должен умереть. Сестре его тоже что-то открыл, что еще кто-то с вашего рода умрет. Я прекрасно понимал, что Дух Святой такие вещи не открывает. Но мы принимаем это верою и готовимся. И он готовит свою жену. Приготовься. Вот уже, вот-вот. И потом радостно все сообщают. Вы знаете, он был готов уже. Но неужели это программа Божия? Делать сиротить детей, остаются вдовы. Неужели это программа Божия? Там написано, оттуда не сходит Даяние доброе и дар совершенный. Бог никого не наказывает смертью. Бог никого не наказывает болезнью. Бог допускает смерть и болезнь тогда, когда мы допускаем ее. То есть мы с вами уже говорили, Дух Святой, Слово Божие и я. Если Дух Святой, Слово Божие говорит мне, вот тебе жизнь, а я говорю, мне смерть, потому что я принял другую программу. И я говорю, от судьбы не уйдешь. Здесь написано, я часто читал здесь, в притчах написано, судьба человека от Господа. И вот они говорят, судьба человека от Господа, значит, 28 лет я должен умереть. Мне тоже моя мама говорила, сынок, ты до 40 лет не доживешь. Ты в 40 лет умрешь. И умрешь от такой-то болезни, порог сердца. У нас все сердечники, до 40 лет никто не доживал. То есть и она в 42 года умерла. Как-то зашкалила все-таки. И я сказал, нет, я не умру ни в 40 лет, ни в 42 года. Я буду жить. И я вообще готовлюсь живым восхититься, измениться. И у меня никакое сердце не болит. Мне уже 48, я уже 8 лет зашкалил. То есть уже 8 лет я отнял у сатаны. Он говорит, да, ты должен. Твоя мама болела почками, ты тоже будешь болеть почками. Не все, но ты будешь. Но есть святые, которые стоят, нет, нет. Ему говорит, все, ты уже умираешь. Нет, на смертном ложе кричите нет, потому что Бог написано словом своим, учением этим дождем из могилы поднимает. Послал слово свое и исцелил их, и избавил их от могил их. Здесь говорится об этих пророках. Я снова хочу обратить внимание. Рыкающий, терзающий добычу, съедающий душу, обирающий имущество и драгоценности, умножающий число вдов. Вы видите, они обычно очень корыстные. Они так пророчествуют, что вы готовы на них отдавать все. Но Слово Божие никогда не делает такого. Никогда не делает. То есть истинные пророки, наоборот, дадут вам такое учение, что у вас прибавится. Они раскроют вам принципы Божии, каким образом избавиться от проклятия бедности. Существует только три вида проклятия, и каждый вид имеет множество форм. Это духовная смерть, это бедность, нищета и это болезнь. Вот мы должны в эти три отсека найти на них достаточно мест Писания, как мы говорили, выучить их и провозглашать их. Вот это пророки. Дай Бог нам больше таких пророков и учителей, которые бы учили нас Слову Божьему, открывали нам принципы и давали бы нам задание учить и провозглашать, провозглашать. Обычно все люди с нуждами – это люди, которые игнорируют задание, не выучивают. Молитва – я не могу молиться. Научите меня молиться. Вот Библия. Открывай места Священного Писания и не говори «мы», а говори «я». Бог помазал меня. Он дал мне власть наступать на всякую силу вражью. Он умер за мои грехи. Он взял мои болезни. Он взял мою нищету. Он обогатил меня. Он приготовил новое тело для меня. Он приготовил новое небо и новую землю для меня. Начинай присваивать и благодари Бога, и ходи и благодари. Радость забьется ключом. Болезни начнут все равно отступать. Вот такие нам нужны пророки. Далее, священники ее нарушают закон мой и оскверняют святыни мои, не отделяют святого от несвятого и не указывают различия между чистым и нечистым. И от суббот моих они закрыли глаза свои, и я уничижен у них. Князья у них, как волки, похищающие добычу, проливают кровь, губят душу, чтобы приобрести корысть. А пророки ее все замазывают грязью, видят пустое, предсказывают им ложное, говорят, так говорит Господь Бог, тогда как не говорил Господь. И в народе угнетают друг друга, грабят, притесняют бедного, нищего, пришельца, угнетают несправедливо. Вот почему удержаны дожди. Я говорю, что как только мы, согласно Писанию, удалим от себя все эти вещи и начнем поступать по уставам Его, Левитам 26 написано, «То я дам вам дождь в свое время, и земля даст произращение свое». И тогда прольется, как ливень. На зелень он будет литься росою. Как роса будет не спадать речь для тех, для кого она нужна, как роса. И кому нужен ливень, будет ливень. И в одном служении все будут находиться под разной степенью помазания, в зависимости от своего духовного роста. В зависимости от вашего духовного роста вы попадете под разный вид, под разную степень помазания. Я не говорю сильнее или больше, но для тех мелкий дождь будет как ливень казаться. Потому что для них ливень не нужен. Дух Святой никогда не даст вам того, что вам повредит. Он вам даст только то, что вас исцелит, что вас поднимет, раскроет ваше достоинство. чтобы вы поняли, что вы цари царей и Господа господствующих, вы его дети, что вам надлежит царствовать во вселенной, в вечности, что ангелы ваши слуги, но это не надмеваться. У вас появится необыкновенная любовь к этим слугам Божьим, к ангелам. Я понимаю, что многие хотят страстно видеть просто видение ангелов. Само желание неприступно, но страсть сама по себе преступна. Я видел, и поэтому теперь кто все такие, я видел ангела, как говорила одна старица мне. Кто они такие на пастора? Я ангела видела. Думаю, ну что ты ангела видела? Валам тоже ангела видел. Ангел Божий приходил к Авимелеху, и он тоже его видел. То есть многие люди неверующие видели ангела и так и остались неверующими. Прямо видели ангела. И они знают, многие видели сверхъестественное проявление. Многие неверующие видели дьявола и боятся его, но не знают, как прийти к Богу. А Бог молчит, он пока не вводит это обновление. Я знаю, те церкви, которые без восстановления обновились, то эти церкви развратятся, потому что там нет восстановленных христиан, которые бы их учили. Мы сейчас споем одну песню.